Глава 10. На Тритоне их ожидал Мальгин. Как ни устал Ромашин, он все же заметил быстрый перегляд Мальгина и Железовского. Оба уже наладили пси-контакт и могли обмениваться кое-какой информацией без слов. «Что произошло?» — спросил Игнат, когда они возвращались из ангара среднетоннажного транспорта под купол жилого городка исследователей на Тритоне. «Вы зря рисковали», — сказал Мальгин. Выглядел он бодро, лишь в глазах пряталась грустинка. Шаламов ушел из системы другим путем. «Мы это поняли, только опустившись в преисподнюю. Орелуон давно мертв, а переброс газовой смеси из атмосферы Нептуна на Землю можно объяснить коротким замыканием метро. Мы оставили там зонд с программой подрыва реактора. Через пару дней Орелуон взорвется, и его собрата на Земле можно будет изучать спокойно». «Поздно», — Клим кивнул, оглядываясь на замедливших шаги товарищей. «Что-то сработало там внутри, и он взорвался сам. Эффект неполного перехода на струну. Зрелище было весьма впечатляющее. Представьте себе два тонких огненных выброса, вверх и вниз. Первый достиг орбиты Луны, сбив по пути гидромедконтроль, а второй высверлил в тундре аккуратную дырку глубиной в 22 километра. Жертвы? К несчастью, есть один человек, оператор лифта. Но я не из-за этого искал вас». Пеннас вонзился в зеленый круг, около финишного автомата в стене здания, где располагался координационный отдел дальразведки в системе Нептуна, и через минуту лифт доставил всех троих в зал оперативного управления.
«Пойду разберусь», — сказал Железовский,
кивая в сторону небольшой группы людей в синих и белых кокосах, руководство базы.
«Через 10 минут будем дома».
«Я с тобой», — покачал головой Ромашин. «Заваривал кашу я, мне и отвечать». Они подошли к ожидающим их людям, а Мальгин направился к поясу кресел перед обзорным виомом, открывающим вид на скалистую равнину Тритона с островками тумана и жемчужно-палевый серп Нептуна над ней. Железовский и Ромашин вернулись через 15 минут. Исчерпывающую информацию о полете в глубины атмосферы Нептуна уже выдал всем заинтересованным лицам инк десантного корабля, и речь шла только о мотивах поступка. Все-таки без подготовки исследователи на подобные фортали, как выразился Игнат, не отваживались, да и в этом и не было нужды.
«Сошло», — сказал Железовский в ответ на взгляд Мальгина. «Мы привезли много интересных записей, никто не в обиде, кроме спасателей. Они были готовы ринуться вниз по первому зову».
Мальгин, понимающе усмехнулся. Оглянувшись на виом с пейзажем Тритона, все трое поспешили к метро, даже не переодевшись, автоматически подчиняясь выбору Ромашина. И вышли из метро в Ржеве, где он жил. Молча добрались до его дома, приняли душ и уселись в гостиной с бокалами густого, как мед, напитка. «Хмельной взвар», — сказал Ромашин, — «40 трав плюс несколько капель рома». Поднял взгляд на Мальгина. «Итак, зачем ты искал нас?»
«Шаламов был на Земле, и, может быть, не один раз».
Двое, хотя и по разным причинам, казалось, не прореагировали на это сообщение, и Клим рассказал им о посещении Купавы и о тех мелочах, что он увидел у нее дома. Помолчали, прихлебывая дурманящий, терпкий, вкусный напиток.
«Ты уже пробовал открыть сейф?»
Железовский имел в виду зоны памяти с матанской информацией. В принципе, он уже знал об этом, обменявшись с хирургами сведениями, и спрашивал для Ромашина. «Пробовал», — ответил коротко Мальгин, не собираясь продолжать. Ромашин понял его, но остался спокоен. У него был характер Атоса, героя многих романов Дюма, умеющего драться с обстоятельствами, думать, слушать, рисковать, любить и дружить, и это неизменно вызывало ответную симпатию всех тех, кто общался с бывшим начальником отдела безопасности. «Значит, Шаламов знает вход в систему Орелуонского метро, и этот вход находится где-то недалеко. Так? Где?» «В системе нет живых Орелуонов», — сказал Мальгин. «Но у меня родилась идея. Мы, люди, тоже довольно понастроили станции метро по галактике, и где-то наши системы пересеклись».
«Отличная идея», — показал большой палец Аристарх. «Пожалуй, я поработаю над ней, если не возражаете».
«Идея неплохая», — согласился Ромашин не без сожаления. «Но вряд ли даже вам, Аристарх, математику, безусловно, талантливому, удастся быстро отыскать узел пересечения, даже если он существует. Да и что это может быть? Станция метро? Сама струна?
Особый район в космосе или на какой-то планете? Ведь это не Орелоох и не Маат, нет? Может быть, недавно открытая сфера Дайсона?
Я поработаю, — гулко пророкотал математик на таких низких регистрах, что по квартире прокатилось эхо, а бокалы отозвались тонким звоном.
У меня другое предложение. Ромашин поставил свой бокал на столик, оглядел гостей и остановил взгляд на Мальгине. Помните, Клим, вы отдали мне значок, потерянный Шаламовым, в виде бокальчика, в котором сидит еще один и еще и так до бесконечности. Еще бы не помнить, вы говорили, что это... Обрывок реликтовой суперструны. Так оно и есть. Ученые колдуют с ним и многое уже выяснили. Что, если попробовать вскрыть его? То есть открыть вход в струну, создать горловину вроде той, что заросла недавно в щите? Как? В один голос воскликнули Мальгин и Железовский. Бокал в руке последнего вдруг разлетелся на стеклянные брызги. «А уж об этом подумайте вы», — усмехнулся Ромашин, с уважением глядя на кулак Аристарха. «Оба. Только не бейте посуду. Один как математик, второй как обладатель маатанских знаний. Хороша задачка».
«Вы гений, Игнат!» — сквозь обычную флегму у Железовского прорвались восхищение и какой-то детский восторг, хотя он тут же умерил свой пыл и снова превратился в статую, олицетворяющую спокойствие.
«Я знаю», — скромно потупил глаза Ромашин.
Мальгин от души рассмеялся. Здесь он был своим среди своих. Посидев у эксперта еще с полчаса, хирург и математик распрощались с ним и пешком добрались до метро. Уже окончательно стемнело. Железовский подал руку. Она светилась в темноте, и свечение пульсировало в такт сердцу. Мальгин подал свою. Его ладонь светилась тоже. Зал заливали потоки света, палевого от пушистого волокнистого шара Маата и зеленовато-желтого от ослепительного диска 102 щита, звезды, вокруг которой вращалась планета, и поэтому люди в зале отбрасывали по две тени.
Станция ЭДИП-2 никогда не подходила к Маату так близко ни во времена первых контактерских экспедиций, не позже, когда выяснилось, что черные люди не хотят говорить с землянами. Даже во время знаменитой операции отдела безопасности по захвату беглого спейсера с Шаламовым на борту ЭДИП-2 не рискнуло подойти к Маату ближе, чем на миллион километров. Теперь же, после повального бегства черных людей в серую дыру, Маат практически обезлюдил, и начальник станции отважился приблизиться, переведя ее на круговую орбиту с высотой в 400 километров, тем более что служба безопасности сама была заинтересована в этом шаге. «Как Мальгин?» — негромко спросила Баянова, по тонкому сосредоточенному лицу которой бродили тени размышлений. Вызванный ею инспектор криминального розыска Столбов стоял чуть сзади и не спешил с докладом.
«Пока нормально», — ответил он, наконец помолчав. «Клим сам вполне успешно справляется с миной в голове, да и помощники у него отменные. Сегодня выяснилось, что он выдвинул версию неоднократного посещения Шаламовым земли уже после его второго бегства».
«Версия имеет основания?»
«Косвенные. Мальгин был у своей бывшей жены, Купавы, и видел у нее предметы с необычными свойствами, ну и предположил, что их мог оставить только беглый Шаламов».
«Что за предметы?» — заинтересовалась Баянова, отводя взгляд от глыбы Маата, за облачным покровом которого исчезли три пакмака с обоймами риска. «Достоверно известны только два из них — исчезающий галыш и неуловимая магическая сфера. Галыш представляет собой плоский диск с закругленными краями, диаметром в 6 см и толщиной в 1, из зернистого серо-черного и одновременно прозрачного материала, очень тяжелого, тяжелее свинца. На одной стороне галыша мигает огонек, разгорается, пускает кольцо света и гаснет. Если галыш лежит огоньком вверх, его можно пощупать, взвесить, подбросить, уронить, но стоит диск перевернуть другой стороной, он исчезнет и появляется огоньком вверх через несколько минут на том же месте». Баянова прищурила глаза, но ничего не сказала, выслушивая донесение координатора экспедиции по пси-связи.
«Похоже на занятную игрушку, но кто знает. Магическая сфера — это действительно сфера размером с человеческую голову из чего-то, что напоминает аполисирующий туман. Никакой твердой оболочкой этот туман не ограничен, сферу очень трудно взять в руки, она неуловимая и скользкая, но когда это удается, ее можно переставить с места на место.
потому что она ничего не весит, но можно и оставить висящей в воздухе. Внутри ее иногда появляются интересные картины, звездные россыпи, рисунок которых не поддается узнаванию, планетные системы или просто планеты, галактики, их скопления и даже чьи-то космические корабли. Чьи-то? Да, адресат их постройки неизвестен, корабли таких форм человечество не создавало и с разумными существами, сотворившими их, не контактировало. Может быть, это техника Маатан или Орелуонов? Инспектор пожал плечами. Любопытно. Комиссар безопасности была заинтригована. Вещицы действительно представляют интерес. Купава показала их вам сама? Мне она в визите отказала. Предмет описал Мальгин, намекнув, что есть еще и другие. Он спрашивал у Купавы, видела ли она Шаламова, и та ответила «нет». Баянова наморщила лоб. И все же это след, если, конечно, Мальгин не ошибается, и эти предметы не детские игрушки. Мы попробуем подойти к Купаве через комиссию морали и этики. Думаю, ее инженерам она не откажет. Но я склонен верить оценке Мальгина. Он интросенс и способен отличить игрушку от объекта с нетривиальными свойствами. Не полагайтесь полностью на свои эмпатии. Мальгин может ошибаться, как и любой смертный. И не забывайте, что внутри у него сидит черный человек, который когда-нибудь, образно говоря, попытается выйти. Столбов промолчал. Комиссар кивнула ему, отпуская, и подошла к небольшой группе людей, стоящих перед виомом, который показывал изображение с видеокамер ведущего ПАК-МАКа. Виом в настоящий момент был заполнен фиолетово-зеленой мутью с прожилками желтого свечения. Маат — вторая планета с атмосферой, у которой коэффициент непрерывного поглощения не зависит от частоты, сказал крупноголовый, бородатый, но лысый толстяк, оглядываясь на Баянову. Поэтому атмосфера на планете похожа на сплошное море дыма или тумана. Отклонение от нормы, не правда ли, комиссар?
Правда,
— сухо ответила Баянова. Герхард Маттер, ведущий ксенолог Института внеземных культур, был прекрасным специалистом, но власта его недолюбливала за опломб и неряшливость.
«Разделяюсь», — сообщил командир десанта. «Перехожу на инфрадиапазон. На черном квадрате экрана базового локатора три белых пятнышка пакмаков разделились каждое на 5 макаронин, а главный виом вдруг протаял в глубину, и люди увидели поверхность Маата с высоты 10 километров. Угрюмая буро-сиреневая равнина с черными пятнами озер, зеленоватыми прожилками рек, малиновыми вершинами редких холмов была зажата с трех сторон горами с мерцающими неживым фиолетово-голубым светом вершинами, а с четвертой, справа по ходу движения, упиралась в город черных людей. «В радиусе 500 горизонт чист», — сообщил инк-координатор десанта. «Ноль психозоя. Никаких потоков энергии, указывающих на прямую локацию машин, не отмечаю».
«Идем веером», — скупо доложил командир десанта. «В черте города источников энергии нет».
То, что люди называли Маатанским городом, приблизилось. Угрюмые, фиолетово-красные, усеянные черными дырами громады самых невероятных форм покрыли ровное и гладкое, как металлическое зеркало, поле. Высота зданий была примерно одинаковой и достигала сотни метров, а форма их подчинялась какому-то одному закону, но все же каждое здание имело индивидуальность, как имеет свою геометрию любое дерево в земном лесу.
«Такое впечатление, будто это великаны растения», — подал голос председатель Сакона. Он, как и Баянова, находился в зале в качестве третьего угла квалитета ответственности. Комиссар покачала головой.
«Мне лично эти растения напоминают...»
«Конечно, маатанские проникатели!» — воскликнул Маттер. «Это наверняка родственники космических кораблей черных людей. Вы это хотели сказать, Власта?»
«Вы невероятно догадливый, Герхард», — сжала губы женщина.
Ксенолог понял иронию, но его это не задело.
«Не я. Ребята на Эдипе давно отметили сходство. Кстати, здания города действительно выращены и действительно представляют собой готовый космический флот. Судя по их размерам, этому городу всего около 1000 лет. Есть города со зданиями высотой в 5-6 метров, малыши, так сказать, а самые старые города высотой в 3-5 километров имеют возраст миллионы лет».
«Уже нет», — сказал кто-то из групп ученых.
«Что?»
«Городов с таким возрастом уже нет. Все здания сбежали с черными людьми в серую дыру».
«Да-да, конечно, я просто привел пример.
Этот город один из самых молодых на Маате, до кондиции Звездного флота ему еще расти и расти, а его жители успели найти транспорт и удрать в дыру, хотя должны были, по идее, еще долго накачивать себя энергией и информацией. Кстати, бегство в серую дыру указывает на их эвристическую ограниченность. Консервы и есть консервы, пусть и наделенные интеллектом. Один из десантных шлюпов опустился на блестящую площадь в окружении пяти зданий и выплюнул очередь разведчиков. Тотчас же ряд оперативных виомов переключился на передачи с видеокамер каждого. Баянова задержала взгляд на центральном виоме. Здание напоминало сросшиеся вместе клубни картофеля, увеличенные до гротеска. Разведчик подлетел к огромной многолучевой дыре входа и включил прожектор. Луч высветил длинный коричнево-черный коридор с оплывшими, как стеариновая свеча, стенами. В них то и дело встречались глубокие ниши или более узкие проходы, уводящие в глухую черноту. Коридор сделал две петли, прогнулся вверх и вскоре вывел разведчика в небольшую пещеру с ворсистыми синим полом и потолком и перепончатыми стенами. Дальняя стена пещеры была гладкой и отливала серебром, как огромный экран, а напротив располагалось странное сооружение, похожее на гнездо аиста. Над гнездом из потолка свешивалось несколько кактусообразных выростов, налитых серым безжизненным свечением. «Рубка управления», — сказал Маттер, словно был гидом экскурсии. «Наросты сверху, световоды, энерговоды и линии связи. Гнездо, кресло Маатанина и его личный транспорт одновременно. А вот что такое экран, мы не знаем. Есть несколько гипотез на эту тему. Первая — локатор. Вторая — нечто вроде экрана связи с сородичами, но я лично придерживаюсь третьей. Экран — это пеленгатор сверхструн». Поясняю мысль. Ксенолог увлекся и уже не обращал внимания, слушать его или нет. У черных людей, как известно, нет глаз, подобных человеческим, как нет и любых иных. Друг друга они видят по всплескам магнитного поля и гравитационного излучения, общаются же в пси-диапазоне, так что ни о какой связи по экрану речь не идет, да и локаторы им не нужны, вернее, локаторы с выходом на экран. Зато известно, что они остро реагировали на появление природных сверхструн, полагая, что эти каналы их давних хозяев-вершителей. «Не очень-то убедительно», — проворчал кто-то из ученых станции, не выдержав. «У Маатан была своеобразная религия, связанная со сверхструнами, но делать выводы из этого факта...» «Успокойтесь, коллеги», — вмешалась Баянова. «Все это чрезвычайно интересно, спору нет, но всему свое время». Разговоры умолкли. Разведчик поплутал по недрам маатанского здания космолета и выбрался наружу, как и остальные его товарищи. Шлюп забрал их одного за другим и устремился в небо. «Оставляю пчел, пусть потрудятся, обыщут весь город», — донесся голос командира десанта. «Но черных здесь нет, мы обнаружили бы их сразу. Иду в экваториальный пояс к старым городам, тройку Хубулавы направляю к полюсам. Эфир чист, все спокойно». «Ну вот, а вы волновались», — обернулась к Ландсбергу Баянова. «Маат пуст, можно спокойно начинать его изучение контактным способом». «Я и сейчас волнуюсь», — признался председатель Секона. «Вдруг мы чего-нибудь не учли? В обоймах десанта рисконавты-профессионалы, за них можете не беспокоиться. Итак, остался Арилоух», — комиссар отдела безопасности подозвала взглядом заместителя. «Алекс, вы пробудете здесь до тех пор, пока не убедитесь в полной безопасности будущего научного десанта. При малейшей угрозе отряду уходите с планеты. Бег не красен, но здоров. Арилоухом займусь я сама, если не возражаете». Плотный кряжистый шевчук погладил бородку и сказал только одно слово. «Вдруг горять». Арилоух казался не планетой, то есть сферой диаметром в 14 тысяч километров, а кипенно-белым с перламутровым отливом облаком водяного пара. При более тщательном изучении его поверхности у наблюдателя появлялось убеждение, что вся планета покрыта льдом и снегом. Но на Арилоохе никогда не было ни льда, ни снега, ни водяного пара. Ледяные айсберги на самом деле были молодыми арилоонами, и ледяными они казались только с высоких орбит, а с расстояния в несколько километров айсберги поражали воображение красотой плавных переходов геометрических фигур и создавали потрясающий эстетический эффект. Правда, молодыми эти арилоны можно было назвать только относительно, Возраст самого юного из них превышал несколько десятков тысяч лет, а старые орелуоны, скопление скелетов которых просматривались в полярных областях планеты, возрастом могли посоперничать с самим орелуохом, имеющим 6-миллиардную историю.
«Орелуоны тоже выращены?» — спросила Баянова, закутанная кокон-креслом десантного дракара. Она не командовала десантом, но осуществляла общее руководство экспедицией.
«Смотря что подразумевать под словом «выращены», — откликнулся по пси-связи Калина Лютый, который и был командиром десанта. «Если рост маатанских проникателей в принципе схож с ростом земных деревьев, то процесс выращивания орелуонов близок к процессу выращивания кристаллов из перенасыщенного раствора, хотя и управляемому по сложным законам. Земная наука только подходит к теориям таких процессов».
«Но земная наука хотя бы определила, живые они существа или нет. Граница между существами, живыми и неживыми, довольно размыта», — донесся голос Полевого, ведущего ксенолога в системе Орелуоха, оставшегося на спейсере. «Точных формулировок отличия не существует до сих пор, а в данном случае наши оценки тем более условны, вернее, антропны. Мы судим по себе, по жизни на Земле. Орелуоны — суть овеществленные сложнейшие математические формулы. Но они же и существа, наделенные интеллектом, далеким от всего человеческого, и живые механизмы мгновенной транспортировки материи, и регуляторы общей гомеостатической системы планеты, и прямые потомки хранителей пути, о целях которых можно только гадать».
«И черт знает, что еще», — добавил меланхоличный Лютый. «Внимание ведомым! На высоте 8 разделяемся и расходимся веером в пределах визуального контакта».
«Мы в зоне полевых возмущений», — напомнил координатор десанта. «Вполне вероятно, что нас ведут на лучах гравилокаторов. Разговорам конец, отработка срама полного профиля».
В эфире установилась глубокая тишина, изредка нарушаемая только сообщениями инков и репликами пилотов.
Дракар с комиссаром безопасности повернул глубокой впадине с выпуклым зеркалом какой-то сизой жидкости. Озеро было овальным и заросло по берегам чистоколом глянцево-серых, с голубым отливом жердей метров по 100 высотой. В центре самой густой заросли стоял одинокий орелуон.
Он был невероятно, сказочно красив.
Храм не храм, но колоссальные сооружения с прихотливой вязью переходящих друг друга форм, подчиняющихся какой-то высшей геометрии и порождающих эстетический эффект законченности, функциональной точности и красоты.
«Какой красавец!» — донесся голос Ландсберга, также оставшегося на борту спейсера. Он видел все, что видели десантники.
«Кто-нибудь анализировал, почему орелуоны так действуют на нас, людей? Ведь они абсолютно далеки от законов эстетики, которыми руководствуемся мы.
Видимо, существуют какие-то более общие, универсальные вселенские законы гармонии и красоты», — вмешался кто-то из ученых, изучавших жизнь орелуоха в составе комплексной экспедиции, которая работала в системе и до появления безопасников. «Этим законам следует все живое во Вселенной. Мы — часть мироздания, и также подчиняемся ее законам, зачастую не осознавая этого».
«Не разрушайте волшебство скальпелем рационализма», — проговорила Баянова и неожиданно даже для себя самой продекламировала. «Но приглядись, что там внутри, таинственные монастыри, еще таинственнее кельи». После этих слов в эфире установилась тишина, все оценили сказанное комиссаром, хотя многие, знающие ее, и удивились приступу лиризма.
«Внимание! С юго-востока приближается объект X», — предупредил координатор. «Масса 5-100, размеры 300 на 700 и на 40. Идентифицируется как куколка».
Под куколкой подразумевался зародыш орелуона, промежуточная стадия его роста, способная к самостоятельному передвижению как в атмосфере планеты, так и за ее пределами. Размеры и формы куколок разнились в очень широких пределах. Люди насчитали до 10 тысяч модификаций, но суть их была одна. Правда, целей трансформации почек орелуонов, также имевших определенный спектр форм, в куколок люди пока не знали.
«Инклюзив Эй!» — скомандовал Лютый. «Власта, они довольно миролюбивы, но лучше подождать, пока он уберется. Я хотел сбросить десант на орелуона».
«Пустите зонд», — посоветовала Баянова.
Дракар выстрелил пулей зонда, который вонзился в одно из окон храма и прервал передачу.
«Вообще-то странно», — бросил кто-то из командиров шлюпов.
Это зона духов, где пейзаж всегда кипел день и ночь, а сейчас тишина. На этот счет существует гипотеза. Старые орелуоны излучают в пси-диапазоне, а вместе они создают такой мощный пси-фон, что волновые пакеты макротел начинают отщепляться от их гравитационных полей, в результате чего тела приобретают волновые свойства, размазываются по некоторому объему, форма их искажается и плывет. А сейчас фон пси-поля на орелуохе из-за бегства старых орелуонов на 5-6 порядков ниже, чем был, и пейзажи успокоились.
«Но есть и другие гипотезы, объясняющие сей факт», — меланхолически заметил Полевой.
«Например, ядро орелуоха не твердое, а представляет собой сферу, вернее, область из иного вакуума, вакуума не нашей Вселенной, со своими физическими константами, живущими по другим законам. Вот метрика нашего пространства вокруг ядра и трансформируется, взаимодействие с чужой. Все эти гипотезы требуют доказательств, прямых экспериментов, и мы надеемся, безопасность их нам предоставит.
Безопасность сама по себе ничего не может предоставить, она способна лишь оценить степень опасности планеты, сказал веско Ландсберг. Решать же, исследовать орелуох напрямую или нет, будет Секон. Разговор прервался. Спорить с президентом комиссии, способной наложить мораторий на любое исследование, никто не хотел.
А как вели себя орелуоны во время исхода черных людей в горловину? — поинтересовалась Баянова.
— Почти все старые орелуоны взорвались, взбаламутив едва ли не всю атмосферу. Это вот только перед вашим прилетом воздух более или менее очистился. Орелуоны среднего возраста до последнего стартовали с планеты в неизвестных направлениях. Удалось засечь траекторию лишь 3 из 100 000 в сторону Альфы-Волка. Молодые орелуоны и все их промежуточные формы остались, но резко снизили активность.
В чем это выражается?
— Во всем. Сократилось количество летающих, уменьшилась плотность излучений. В атмосфере связь орелуонов упала на 3-4 порядка, трансформации ландшафтов почти прекратились. В общем, наблюдается полная корреляция бегства Маатан и реакции жизни орелуоха.
«Мы более осторожны в выводах», — проговорил лидер исследователей, «но, видимо, объективная реальность такова, как вы сформулировали. Впрочем, это неудивительно. Неведомые вершители, воплощая свои замыслы, сделали когда-то функциональную разбивку создаваемых роботов. Маат создан для выращивания черных людей в горловине серых дыр, узлов пересечения древних трасс обмена с другими вселенными.
Зачем же они поместили Маат и Орелуох так далеко друг от друга?
Вероятно, для вершителей не существовало проблемы преодоления колоссальных пространств. Жаль, что мы не успели как следует изучить серую дыру, контакт с вершителями был реален.
«Весьма спорное утверждение», — запротестовал кто-то из молодых ученых. Голос был звонкий и энергичный.
«Эра вершителей наверняка уже закончилась, иначе они давно появились бы здесь, а деятельность Маатан и орелуонов — это агония запрограммированных роботов, не более того».
«Брэк!» — прервал начавшийся было спор лютый. «Десанту на выход!»
«Роботы», — задумчиво повторила Баянова. «Странные роботы, надо признаться. Вряд ли мы имеем право ограничивать чужую жизнь рамками стереотипных определений. Хранители пути». Комиссар с чувством жалости разглядывала сверкающий храм орелуона, одиноко высевшегося среди зарослей сорняков.
«Какой путь они хранили? Вернее, чей? И куда он вел?»
Видеокамеры Дракара выловили в желтом небе черную точку приближавшейся куколки, приблизили ее. Больше всего куколка походила на громадного, безголового и безногого птеродактиля с перепончатыми крыльями. Размах крыльев составлял 700 метров, но страху эта гипертрофированная птица не нагоняла. Скорее наоборот, что-то жалкое было в ее облике и потерянное в полете.
«Да», — сказал Лютый, — «они утратили смысл жизни, отсюда впечатление обреченности. Я думаю, орелуох с этих пор не опасен для исследователей. Обычный пограничный мир с прогнозируемой степенью риска».
Никто командиру десанта не возразил. Даже щепетильный в вопросах прерогатив Ландсберг. На спейсер Дракар вернулся через 3 часа.
«Вы продолжаете меня поражать, Власта», — сказал Баянова и председатель Секона, когда они остались вдвоем в ее каюте. Комиссар переоделась и выглядела строгой девочкой с копной черных волос.
«Чем же на этот раз?» — рассеянно откликнулась Баянова, поняв смысл взгляда собеседника.
В каюте царил полумрак,
Окно Виома в стене было пугающе бездонным, и в нем виднелся серп Орелооха, сияющий нежным опаловым светом. «Вы любите смаковать опасность, а для руководителя такого ранга это недопустимо. Зачем вы напросились в десант?» Женщина очнулась от созерцания планеты, с улыбкой взглянула на Ландсберга. «Ну что вы, Казимир, совсем наоборот. Космос — не главная опасность для человечества и не главная забота для отдела безопасности. Как ни странно, при стремительной экспансии космических исследований и широком выходе человека в галактику проблема его безопасности занимает всего 10% работы отдела. Проблемой номер один была и остается проблема досуга молодежи, пресыщение благами цивилизации, рост потребительской психологии, кажущаяся вседозволенность порождает лень, апатию, равнодушие и более страшные вещи, о которых вы и понятия не имеете. Почему же не имею? Во все времена определенный процент человечества из-за генетических отклонений, болезненных задатков или чрезмерной силы влечений всегда оставался асоциальным. Да, конечно, и в наш век опасных больных хватает, и все они под нашей опекой. Но я имею в виду другое. Общество всегда порождало неформальные движения в среде молодежи, а в последнее время эта тенденция многократно усилилась, появились опасные социальные течения, внутри которых родились особо извращенные формы. Гелайтманы? Гелайтманы в том числе, их еще называют любовниками, хачушниками, боликами и так далее. И если бы все они руководствовались лишь принципом получения максимума удовольствия, то это было бы еще полбеды, но многие основали свою философию на базе агрессивных и безудержных сексуальных влечений, религиозных догм, на мазохизме, смаковании риска и страха, и вот это действительно страшно. Баянова замолчала, вспоминая что-то, передернула плечами. Особенно ужасный религиозный фанатизм и неонацистские союзы, жизнь человека для них пустой звук, и почти 100% их состава молодежь в возрасте от 15 до 25 лет. Может быть, ребята просто самоутверждаются? В любом коллективе одни его члены пытаются самоутвердиться и завоевать власть над другими. Это универсальная характеристика человечества. Я согласна. Но надо учитывать методы, какими достигаются подобные цели. Ни унижение других, ни подавление воли и психики, ни физическое уничтожение инакомыслящих, наконец. Вот это и есть основное содержание нашей работы. Профилактика асоциального поведения групп и одиночек и пресечение преступлений. А вы говорите, я рискую в космосе. Да здесь, в пограничной полосе между изученным и неизведанным, я отдыхаю. Баянова улыбалась, смотрела на озадаченного Ландсберга, и во взгляде ее лукавство и насмешка соседствовали с волей и грустью. «Кажется, я понял», — помолчав, сказал председатель Сыкона. «Нам тоже приходится иной раз заниматься делами со скрытой спецификой. Например, кто-то лет 60 назад завез на Марс семена амброзии, и вы видели, что там сейчас творится. Амброзия мутировала, покрыла уже треть Марса, и человек оказался бессилен в борьбе с ней». «Я не знала», — удивленно произнесла Баянова. «Но ваша-то комиссия тут при чем? Нам теперь приходится оценивать экологическую чистоту средств уничтожения амброзии, а сделать это непросто». Комиссар покачала головой и задумалась. Лицо ее разгладилось, морщинки, придающие лицу жесткое выражение строгости и решительности, исчезли, и Ландсберг с удивлением обнаружил, что Власта Баянова — просто красивая женщина.